А вот и Рылеюшка. Умаялся бедненький, подошел Голицын к Рылееву и обнял его с особенной нежностью. Чувствовал, что виноват перед ним, думал, что он проспит, а он все утро метался, как угорелый, по всем казармам и караулам, чтобы набрать войска, но ничего не набрал, вернулся с пустыми руками. «Мало нас, Голицын, ох, как мало!» «Пусть мало, а все-таки надо было начать!» — напомнил ему Голицын его же слова. — Да, все-таки надо. Хоть одну минутку, а были свободны, — воскликнул Рылеев. — А где же Трубецкой? — вдруг спохватился. — Черт его знает, пропал, как сквозь землю провалился. Испугался, должно быть, и спрятался. — Да как же так, господа? Разве можно без диктатора? «Что он с нами делает?» — начал Рылеев и не кончил, только рукой махнул и побежал опять, как угорелый, метаться по городу, искать Трубецкого. Никаких распоряжений не сделали, согнали на площадь, как баранов, а сами спрятались, — проворчал Каховский. И все притихли, как будто вдруг очнулись, опомнились. Жуткий холодок пробежал у всех по сердцу. Не знали, что делать. Стояли и ждали. Собрались на площади около 11. На Адмиралтейской башне пробило 12. Час, а противника все еще не было. Ни даже полиции, как будто все начальство вымерло. Думали было захватить сенаторов, но оказалось, что уже в 8 утра они присягнули и уехали в Зимний дворец на молебствие. Солдаты в одних мундирах зябли и грелись горячим сбитнем, переминались с ноги на ногу и колотили рука об руку. Стояли так спокойно, что прохожие думали, что это парад. Голицын ходил вдоль фронта, прислушиваясь к разговорам солдат. — Константин Павлович сам идет сюда, из Варшавы. За 4 станции до Нарвы стоит с 1-ю армией и польским корпусом. Для истребления тех, кто будет присягать Николаю Павловичу. А и прочие полки непременно откажутся. А если не будет сюда, пойдем за ним, на руках принесем. Ура, Константин! Этим криком все кончалось. А когда их спрашивали, отчего не присягаете, отвечали, по совести. Между правым флангом каре и забором Исаакия теснилась толпа. Голицын вошел в нее и здесь тоже прислушался. В толпе были мужики, мастеровые, мещане, купцы, дворовые, чиновники и люди неизвестного звания, в странных платьях, напоминавшие ряженых, шинели господские с мужицкими шапками, полушубки с круглыми высокими шляпами, черные фраки с белыми полотенцами и красными шарфами вместо кушаков. У одного все лицо в саже, как у трубочиста. Кумовьев, значит, много в полиции. Так вот, чтоб не признали, рожу вымазал, — объяснили Голицыну. Рожа черна, а совесть бела. Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит, — подмигнул ему сам чернорожий, скаля белые зубы, как негр. У иных было оружие, старинные ржавые сабли, ножи, топоры, кирки и те железные ломы, которыми дворники скалывают лед на улицах, и даже простые дубинки, как бывало в одни пугачевщины. А те, кто с голыми руками пришел, разбирали поленницы дров у забора Исаакия и выламывали камни из мостовой, вооружаясь кто поленом, кто булыжником. И, видя такое неустроенное, варварское на все российское простонародье самовластие и тяжкое притеснение, государь-император Константин Павлович вознамерился уничтожить оное, — говорил мастеровой с испитым, злым и умным лицом в засаленном картузе и полосатом тиковом халате, ремешком подпоясанном. — По 2 шкуры с нас дерут анафемы! — злобно шипел беззубый старичок дворовый в лакейской фризовой шинели со множеством воротников. Народу жить похужело, всему царству потяжелело. Томно так, что ой-ой-ой-ой, вздыхала баба с красным лицом и веником под мышкой, должно быть, прямо из бани. А лупоглазая девчонка в длинной кацавейке мамкиной, разинув рот, жадно слушала, как будто все понимала. И, видя оное притеснение лютое, продолжал мастеровой, государь Константин Павлович, пошли ему Господь здоровья, пожелал освободить российскую чернь от благородных господ. «Господа благородные, первейшие в свете подлецы!» — послышались голоса в толпе. «Отжили они свои красные дни. Вот он потребует их, варваров. Недолго им царствовать, не сегодня, так завтра будет с них кровь речками литься». «Воля, ребята, воля!» — крикнул кто-то, и вся толпа, как один человек, скинула шапки и перекрестилась. «Сам сюда идет расправу творить. Уж он у Пулкова. Нет, взяли за караул, заковали в цепь и увезли. Ах ты сердечный, болезный наш! Ничего, братцы, небось, отобьем? Ура, Константин!» «Идут! Идут!» — услышал Голицын и, оглянувшись, увидел, что со стороны Адмиралтейского бульвара из-за забора Исаакия появилась конная гвардия. Всадники в медных касках и панцирях приближались гуськом по три человека в ряд, осторожно, медленно, как будто крадучись. «Ишь, как сонные мухи ползут! Не любо чай бедненьким!» — смеялись в толпе. А солдаты в мятежном каре, заряжая ружья, крестились. Ну, слава богу, начинается. Глава третья. Генерал-губернатор граф Милорадович подскакал к цепи стрелков, выставленных перед фронтом мятежников. В шитом золотом мундире, во всех орденах, в голубой андреевской ленте, в треугольной шляпе с белыми перьями он сидел молодцом на горцующей лошади. Попал прямо на площадь из уборной балетной танцовщицы Катеньки Телишевой. На помятом лице его с жидкими височками крашеных волос, пухлыми губками и масляными глазками было такое выражение, как будто он все это дело кругом пальца обернет. «Стой! Назад поворачивай!» — закричали ему солдаты, и стальное полукольцо штыков прямо на него уставилось. «Русский боярд, сподвижник Суворова, в 30 боях не ранен, и этих шалунов испугаюсь?» — подумал Милорадович. «Полно, ребята, шалить! Пропусти!» — крикнул и поднял лошадь в галоп на штыки с такой же лихостью, с какой бывало на полях сражений под пушечными ядрами раскуривал трубку и поправлял складки на своем щегольском плаще амарантовом. «Бог мой, пуля на меня не вылета!» — вспомнил свою поговорку. А простые глаза простых людей, как стальные штыки, прямо на него уставились. «Ах ты, шут гороховый, хвостунишка! Фанфаронишка! Куда вы, граф, убьют?» — подбежал к нему Оболенский. «Не убьют, небось, ни злодеи, ни изверги, а шалуны, дурачки несчастные, их пожалеть, вразумить надо», — ответил Милорадович, выпятив мягкие пухлые губы чувствительно. По угрюмой злобе на лицах солдат Оболенский видел, что еще минута, и примут на штыки фанфаронишку. «Смирно! Ружья к ноге!» — скомандовал и схватил под усы лошадь Милорадовича. «Извольте отъехать, ваше сиятельство, и оставить в покое солдат». Лошадь мотала головой, бесилась, пятилась. Узда острым краем ремня резала пальцы Оболенского, но, не чувствуя боли, он не выпускал ремня из рук. Адъютант Милорадовича, молоденький поручик Башутский, с перекошенным от страха лицом, подбежал, запыхавшись, и остановился рядом с лошадью. «Да скажите ж ему хоть вы, господин поручик, убьют!» — крикнул ему Оболенский. Но Башутский только махнул рукой с безнадежностью. А Милорадович уже ничего не видел и не слышал. Пришпоренная лошадь рванулась вперед. Оболенский едва не упал и выпустил узду из рук. Цепь стрелков расступилась, и всадник подскакал к самому фронту мятежников. «Ребята!» — начал он, видимо, заранее приготовленную речь с самонадеянной развязностью старого отца-командира. «Вот эту самую шпагу, видите, с надписью? Другу моему, Милорадовичу, подарил мне в знак дружбы государь-цесаревич Константин Павлович. Неужели же я изменю другу моему и вас обману, друзья?» Неловко, бочком протискиваясь сквозь шеренгу солдат, подошел Каховский и остановился в 2-3 шагах от Милорадовича. Левую руку положил на рукоять кинжала, заткнутого за красный кушак. Оболенский заметил, что из 2 пистолетов за кушаком остался только один. А правую, неуклюже, неестественно, точно вывихнутую, засунул под распухнутый тулуп за пазуху. «Разве нет между вами старых служивых суворовских?»